Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас есть несколько вопросов по чтению Евангелия. Люди спрашивают, насколько важна последовательность чтения Евангелия, вот так как она изложена вот у святителя Игнатия, насколько важно читать Евангелие именно в таком порядке?
А в каком порядке?
Ну, насколько я помню, первое Евангелие от Матфея, потом Евангелие от Марка.
Потом... А имею в виду, как в Новом
Завете? Да,
поставлен. Ну, я думаю, что это важно. Важно, потому что это установленная традиция. Я сейчас я не знаток, вот, честно говоря, науки, которые изучают текстологии Священного Писания, которые изучают вот историю формирование и так далее. Это, честно говоря, я этими вопросами не болел, почему так или не так, как бы я такие вещи воспринимаю как данность, есть и все. Но вот мое мнение не беспокоит в том плане, что а почему не наоборот? Вот, и я бы рекомендовал, наверное, нашим слушателям тоже этим вопросом особо не задаваться, потому что есть традиция церковная. Вот, но это не означает, что человек не может читать в другой последовательности. Вот, как правило, вот если посмотреть разные рекомендации людей, занимающихся катехизацией, оглашением, то рекомендуют, например, и мы, кстати, пользуемся такой же, таким же принципом, мы человеку, который проходит оглашение, даем сначала самое коротенькое Евангелие от Марка. Потому что Евангелия, конечно, друг от друга отличаются. Отличаются не тем, что там про другого Христа говорится, конечно, про Спасителя, про Господа нашего, но, во-первых, адресаты были другие, во-первых, оттенки, так скажем, раскрытие вот, учения Спасителя немножко разное. Поэтому все Евангелия святые, все важные. Вот, но человек не может сказать, это Евангелие мне нравится, а другое не нравится. Так их. Вот мы берем самое простое, именно или коротенькое, именно, потому что ну, просто это проще заниматься с человеком. Ну, Евангелие от Марка, там меньше все-таки таких высоких догматических тайн, таких, так скажем, действительно какой-то особой высоты, да, богословской, как в Евангелии от Иоанна, что человек, он только приходящему крещению очень будет трудно его воспринимать. Вот поэтому сначала Евангелие от Марка. Вот Евангелие от Матфея, он имеет немножко свою другую специфику, поскольку Матфей писал евангелист для иудеев, для христиан из иудеев или для евреев, знающих Священное Писание хорошо. Поэтому там очень много как раз ссылок на Священное Писание Ветхого Завета. Вот очень много раскрыты заповедей, да, как бы практически уже такое применение этих заповедей открыто и так далее. То есть изучать можно, пожалуйста. Лишь бы это было правильно, как вот мы говорили по святителю Игнатию, чтобы не придумывать самому, чтобы не надеяться на свой ум, чтобы брать толкование, чтобы изучать Священное Писание. Вот это было бы, наверное, правильно.
Вопрос был по толкованию. Вот люди написали, что если не очень понятно толкование чьё-то, то можно и нужно ли как бы брать другое и смотреть, чтобы до тех пор, пока не поймешь, или это просто пока еще, видимо, не дано понять, просто отложить и позже, может быть, перечитать?
Нет, если человек вот именно решил изучать Священное Писание, то ему нужно действительно пользоваться помощью толкователей. Но действительно специфика в том, что вот наш современный письменный язык и разговорный, он, конечно же, очень серьезно отличается от языка, допустим, перевода Феофилакта Болгарского, допустим, святителя. Перевод сделан давно, вот, и сейчас действительно вот людям, особенно мало читающим, им нужно толкование на толкование давать. Вот. Но это именно специфика языка, то есть надо не сдаваться, изучать. Кроме Феофилакта Болгарского святителя, есть еще другие толкователи, например, святитель Иоанн Златоуст, другие, допустим, составители толкований. Вот сейчас я на скидку просто не готовился, чтобы все перечислить, но надо не стесняться приходить в церковные лавки, просить, сейчас это все есть, в отделе сбыта это все есть. У нас в нашей лавке занимают там 3-4 полки толкований, вот это не только один блаженный Феофилакт Болгарский. Вот тоже есть Евангелие, допустим, толкование на Евангелие от Матфея, епископа Михаила. Есть это современное, совершенно внятно написанное толкование. Да? Есть толкование на Священное Писание допустим, более древних отцов святых, там, преподобный Ефрем Сирина вот есть, допустим, но он тяжелее читается, чем блаженный Феофилак даже. То есть каждый должен найти то толкование, которое ему будет понятно. Лопухин, допустим, профессор, составил толкование. Не то, что он там его придумал, взял Златоуста, естественно, просто более другим языком, более современным дает нам. И вот в лавках тоже есть, пользуются спросом, и людям нравится читать толкование святителя Василия, то ли Кинешемского, по-моему, Кинешемского, сейчас могу наврать, но вот толкователь в 20 веке жил человек, епископ нашей Русской Православной Церкви. Вот тоже живым таким языком написано. То есть пользоваться можно, и в конце концов, даже если человек не нашел в своих лавках, есть, можно в Екатеринбург приехать, в отдел сбыта прийти, там, допустим, или какой-то большой храм и взять. Это важно, тут даже дело не в том, что мы доход там храму делаем, это нам надо. Вот мне надо, чтобы у меня было толкование дома.
Ну, если непонятно, вот, допустим, какое-то, то нужно другое еще поискать. Другое,
да, этим не пренебрегать, потому что непонятно что-то в силу того, что я, может быть, действительно еще не вчитался. Есть же такое, что вот начинаешь читать какую-либо книгу художественную, да? Вот, особенно прошлых веков. И нужно, как бы, первая страница — это какое-то определенное настраивание на язык, да, вот на язык писателя. Вот, и потом дальше уже будет легче. Также и здесь тоже. Не потому, что оно там какие-то тайны такие, что нам непонятны. Просто мы в силу вот культурной какой-то особенности сейчас с трудом воспринимаем язык того же 19 века, когда очень сложные обороты, да, деепричастные. Мы сложнее воспринимаем, мы говорим проще, сейчас упрощенно. У нас язык такой стал более скудный. Читаем мало по телевизору, клише разные улавливают наш ум, вот и так далее. Поэтому, что касается толкований, надо не стесняться, не бояться вот этих вот трудностей, не думать, что непонятно, я и поэтому не буду. Вот это отношение, это просто маскированная лень. Замаскированная лень изучать Священное Писание. Это мы обязаны делать, изучать Писание. Это просто наш долг. Почему? Потому что если я не знаю Священное Писание, значит, я не буду знать, что от меня хочет Бог. Если я не знаю, что от меня хочет Бог, как я могу исправиться? Это просто феномен. Феномен, вернее, надо поправильно сказать. Как я могу исправиться? Из-за чего? Из-за того, что из-за своих каких-то соображений. Вот буквально сегодня была у меня такая история. Вот молодая девушка пришла посоветоваться, и она говорит, что такое? Я вот почитала разные книжки, Библию, ну, какое-то о себе мнение имеет, что она что-то знает. Вот, говорит, что-то мне вот идея сама по себе о причастии не нравится. Убили человека, а сейчас плоть и кровь его едят. То есть с ее точки зрения такой-то каннибализм получается, да?
Ну, скорее всего, это же вот либеральные все эти идеи, они же вбрасывают там в интернет и везде вот всякие гадости про христианство.
Да. И это все это давно было. То, что христиане там едят своих младенцев, это еще язычники римские обвиняли в первые века христианства. И, естественно, вот эти все идеи, они не в голове у этой девочки родились, просто она их принимает, как человек читающий, но не имеющий вот христианского мировоззрения. Вот, поэтому думать так, что если я там все что-то прочитал и сам по себе могу понять, это неправильно. Вот, или думаешь, что непонятно, значит, не для меня. Зачем нам скрывать эту лень? Давайте по-честному. Изучать надо. Вот это наша обязанность, это наш долг. Изучать Священное Писание, иначе мы не будем знать, что говорит Христос. И что из нас будут тогда за христиане. Будем бороться не с грехами, а бороться с тем, что нам кажется страшным.
Ну, а в данном конкретном случае вот заблуждение вот молодежи, таких людей, которые что-то прочитали, и вот у них такое сложилось мнение, их кто-то должен развеять, или они сами должны дойти до истины?
Ну, тут кто развеет, если они сами не хотят? Понятно, что человек должен сам захотеть, узнать хотя бы, да? Узнать, правда ли, я думаю, или... Вот как эта девушка, она же по-честному поступила, она сомневается, но она пришла в воскресенье, договорилась о встрече, мы договорились, поговорили часик, вот, договорились, что будем веру изучать. Вот, не знаю, насколько мне удалось, но я пытался человеку сказать, что то, что он прочитал, это еще не все. Что надо, наоборот, у нее в фундаменте веры пробелы. И дальше вот пойдет работа плановая спокойно будем встречаться, заниматься, изучать веру. Потом уже будем практические вопросы решать, как жить человеку. А потом уже окажется, что человек уже и сомнений никаких нет. Ну, как правило, так бывает. А если человек уверен в своих мнениях, тогда ему никто не поможет. Это гордость называется. А когда гордость, кто поможет? Если я сам себе верю, я своему уму доверяю, да? Что мне другие люди? Кто они такие? Вот это особенность страсти и гордости, когда человек воспринимает что-то своим умом, не проверив. И Священное Писание это очень сильно касается. Вот в основном протестантские вот эти организации плодятся и размножаются именно по этой же причине. Протестанты, отвергнув предание церкви католической, а в фундаменте все равно лежало православное толкование Священного Писания. Отвергнув, ориентируясь только на свой ум, все, начали, как каждый пастор там по-своему может придумывать что-то и организовывать свое течение. А я понял так, а я понял вот так, а мы православные по-другому делаем. Мы говорим, я понимаю так, как понимал Златоуст, например. Или я понимаю так, как понимает церковь. Иначе, если так не делать, то тогда человек действительно уходит в такое глухое заблуждение по вопросам веры. Когда он, допустим, читает притчу, а не понимает истинного смысла. Знаете? Это практика обыкновенная, с этим сталкиваемся постоянно. То есть, если с народом работать, очень легко увидеть можно, что народ Священное Писание не знает. Не знает и не изучает. Вот нужно стимулировать как раз. Вот, собственно, вот эта вот церковная катехизация, просвещение. Вот Владыка на собрании последнем говорил о создании школы благочестия. Ну, у нас в храме давно уже существует, у нас, правда, не школа благочестия, школа покаяния называется. Ну, суть-то одна и та же. То есть научить человека уже практически жить по-христиански. И тут ведь вопрос не в том, что как бы наше время человек просто не знает, мы как бы сказали ему, и он с радостью воспринял. Нет, сейчас время другое. Сейчас человек не знает и не хочет знать. Знаете, еще в чем ситуация? Если, допустим, ситуация проповеди апостолов, когда апостолы, люди приходили и говорили, как спасти, да? Как мне вот спасти душу? Я такого вопроса никогда не слышал. Чтобы пришел человек и сказал, как мне спастись? У нас приходят люди и говорят, у меня проблемы. Понимаете? Как решить эти проблемы, которые сегодня у меня есть? Болею, там дети непослушны, там неудачи, там еще что-нибудь. То есть какие-то скорби, которыми Господь вот эту душу заблудшую пытается привести к себе, чтобы он что-то понял. И человек приходит через проблемы, да, какие-то сложности. Очень редко. Но я не помню, вот, может быть, и было когда за прошлый год, но я ни разу не помню, чтобы человек пришел и сказал, как спастись, знаете? Как душу мне спасти? Как со Христом быть? Как правило, вот начинается с такого простого. А потом человек потихонечку растет и осознает, что, оказывается, спасение есть, да, что ради этого нужно жить, и менять жизнь и так далее. Вот, поэтому сейчас время другое. Сейчас катехизация такого плана должна быть не просто оповещение, что есть Христос, а именно научение. С человеком нужно копаться, копошиться с ним, вот прямо возиться с ним. Ну, я имею в виду, что эти глаголы применяю не как грубые, а именно как бы как обозначение некоего процесса нянчения такого, понимаете, нянчиться нужно, вот надо, вот видите, как долго подбирал, нянчиться нужно с человеком, чтобы он захотел, допустим, Священное Писание изучать. Это не потому, что вот русские люди какие-то тупые там или еще какие-то, это ситуация вот именно современности, когда поколение не читающее, например, поколение испорченное, допустим, развлечением, телевизором там, и так далее.
Ну вот как раз вопросы были еще такие по священникам, но думающие люди, интересующиеся, значит, вот ситуацией в целом и озабоченные вопросом, как спастись, они хотят понять, есть ли такой момент, вот как по какому-то поводу мнения священника, там, допустим, там из синодального отдела патриархата, допустим, оно должно быть таким непременным условием и указанием на то, как надо делать. То есть другого мнения быть не может. Вот если, допустим, иерарх сказал там определенную вещь, все так и только так. Или это больше уже похоже на то, как Папа Римский его устами наместник Бога на земле? Или все-таки христианин может, ну, как бы свое какое-то мнение отличное иметь, или иметь отличное мнение от иерархов по какому-то вопросу, это уже как бы от падения церкви и некая ересь.
Нет, тут надо разделить два очень важных вопроса. Что касается
вопроса католического, конечно, у нас не должно быть такого отношения к нашим архиереям, что это Папа Римский, который безгрешен и ни в чем не ошибается. Понятно, что и священники, и руководители отделов, и епископ – это в первую очередь люди. Вот в первую очередь люди, которым, как всяким людям, свойственно ошибаться, и к этому надо относиться спокойно. Вот, но что значит ошибаться? Есть, мы тут должны разделить два таких очень важных плана. Во-первых, есть вероучительный план, так, который не зависит от моего мнения. Я должен быть к нему приобщен своим умом, да, согласием своим. А что Христос – это Бог и человек, например, да? И Бог, и человек. Вопросы спасения, вопросы, решенные соборами церкви, догматы церкви, каноны церкви. Это то, что неизменно. Тут не важно мнение как бы того или иного человека. Важно, что это соборное мнение церкви. Понимаете? Оно неизменно. А есть вопросы, понятно, да? То есть вопрос догматического характера. Тут человек каждый должен, изучив веру, сам держаться, не потому что ему там архиерей сказал, там, или архимандрит какой-нибудь сказал, а потому что церковь так учит. Понимаете? Вот. А есть другой план, касаемый жизни уже, применения вот разных решений, касаемых жизни. Вот тут у нас могут быть какие-то человеческие заблуждения, ошибки, и никто из святых иерархов не отрицал, что это с ними было. Поэтому, что касается первого вопроса, да, это неизменно, это истина, учение церкви. Мы должны, конечно, если наши иерархи учат нас, а так и есть истине, мы должны их слушаться, их слов. Если, допустим, в каких-то практических вопросах, то тогда, конечно, в идеале как должно быть, что у человека есть его священник, который знает его, и вместе с этим священником человек должен решать свои вопросы. Вот если вопрос такой, что который превышает полномочия священника, то в этом случае священник обращается к архиерею и берет какие-то, ну, так бы было и лучше, вот, чтобы это было все-таки субординация соблюдалась какая-то, да, а не так, что человек взял там, не посоветовался в храме, а пошел к владыке там, владыку докучать как-то с какими-то вопросами. Все-таки и есть ведь священники, с которыми можно этот вопрос порешать. Вот, поэтому, поскольку человеческая жизнь сложнее, чем просто какие-то схемы, поэтому очень часто, допустим, одному полезно одно, да, а другому какое-то снисхождение нужно, а третьему допущение какое-то нужно. То есть, что касаемо веры, это всех обязательно касается, что касается греха, допустим, оно, ну, для всех грех, да, а борьба с грехами, например, это очень индивидуальное дело. Понятно, да? Потому что мы все разные. Разные семьи, разные опыты, разное воспитание, разный возраст, разное здоровье. Вот. Поэтому святые пишут, что, допустим, тот же самый пост, да? Вот, допустим, кто-то из иерархов выступает и говорит, пост нужно проводить строго. Понятно, что в этом случае нам показывается, ну, максима, да, такая, показывается некий идеальный образец. Есть ситуация, например, в многодетной семье, где мамочка кормящая, да, папочка постоянно на работе, на физической, чем кормить детей? И вот тут начинается уже, как это применить, что ей надо попоститься, и в то же время, там, или больной человек, да? И вот святые отцы пишут, что для больного человека, вот у святителя Игнатия, допустим, это встречается, что строгий пост нужен для здорового человека, чтобы связать ему вот лишнюю силу, да? Ну, строгий пост имеется вот такой уставной. А если немощный человек, по силам должно быть ему подобрано. Вот, поэтому к этим рекомендациям мы к ним должны прислушиваться, но в идеале человек все равно должен быть членом какого-то христианского прихода православного. И знать священника, советоваться с ним. Тогда будет все органично и хорошо. Вот так.
А вот по поводу «Как спастись» недавно читали о юноше, который спрашивал у Спасителя, как ему спастись, и у меня дети задали мне такой вопрос, что с ним потом стало. В толковании не написано, что с ним стало и как его судьба сложилась, и стоит ли вообще что-то предполагать и как-то рассуждать на эту тему, или лучше, ну, уйти от этого ответа?
Я думаю, что не стоит предполагать, потому что мы не знаем, нам не открыто это. Но стоит предполагать, что если мы так не будем делать, как говорит Господь, то трудно нам будет войти в Царствие Божие. Не надо фантазировать. Вот фантазия – это совсем не то, не тот инструмент, которым нужно постигать Священное Писание. Священное Писание – это книга фактов. Вот, фактов, а не домыслов. Поэтому надо к Священному Писанию относиться в этом плане очень строго. Если художественная деятельность какая-то предполагает, да, там, вот мы прочитали какое-то художественное произведение и думаем, оно не закончено, да, с таким вопросиком, так вот, думаю, а так закончится или вот так? Это понятно, что позволительно, но в Священном Писании так нельзя делать. То есть раз не сказано, значит не сказано. Нам показан этим примером то, что человек вот богат. Богат, и это богатство его богат, возможно, самомнением. Потому что этот молодой юноша говорит, что я все сделал. Я все сделал. Как не ты, Господи, дал мне, да? Не Бог мне дал, что я не согрешил там, не пал там и так далее. Я, говорит, все сделал. Самомнение может быть богат этот юноша. Вот и для нас пример как раз вот сегодняшней темы нашего разговора. Я надеюсь на себя.
Ну, а в толковании у святителя Феофилакта там как раз написано, что раздайте богатство – это раздайте свои грехи.
Да. Не раздайте, в смысле, отрекитесь от них, да? Покайтесь в них. Вот богатство грехами, в кавычках, да, богатство. Вот, так что очень, очень замечательно.
Люди спрашивают, нужно ли каким-то специальным образом приступать к чтению Евангелия, перед этим читать молитвы, и вообще как это должно все происходить. И если состояние духа немирное, можно ли приступать к чтению? Или...
Если состояние духа немирное, то мы обязаны приступать к духовным трудам, чтобы у нас мирное наступило состояние. Что и нужно, потому что есть такое заблуждение, что вот состояние немирное, значит, молиться из этого не буду. Как раз молитва там нам и нужна как инструмент раскаяния, как, вернее, не инструмент, как такой труд духовный по покаянию, что в молитве как раз и можно же сказать: Господи, вот меня я допустил, каюсь, вот опять рассердился, опять тебя осудил, помилуй меня, грешника такого. Это наоборот нужно делать. И читать Священное Писание тоже. Это же состояние греха, когда меня лукаво растерзал мое сердце, да? Что гнев в нем появился, там обиды, там или еще что-нибудь. Тут и надо молиться, просить, чтобы Господь помиловал меня, чтобы научил прощать и так далее. Вот. Поэтому вот, что касается вот последнего пункта, что читать Евангелие надо. Очень часто бывает даже наоборот, когда человек немирен внутренне, но раскаивается, начинает Священное Писание читать, и у него умиротворяется сердце. Все спокойно, он всех простил. И все. То есть это подмога очень большая, потому что это Слово же Божие, оно освящает человека, принимающего с верой. Поэтому тут это не просто как бы чтение какой-то газеты там или самой какой-нибудь хорошей книги. Священное Писание, но в том-то и особенность, что это действительно Слово Божие. Что читая Евангелие, принимая Евангелие, очищает Господь сердце человека, ум и сердце. Поэтому надо читать. Что касается подготовки, конечно, нужно готовиться внутренне к чтению Евангелия, относиться к Евангелию все-таки как к святыне, а не как к какой-нибудь билетристике, вот, которая у нас там где-то валяется, там непонятно как. Что касается молитв, наверное, это было бы замечательно, если бы человек перед Евангелием попросил Господа, чтобы Господь дал ему разумение понять Священное Писание. Вот по аналогии, если брать, допустим, то, вот литургию, то перед чтением Евангелия священник молится о том, чтобы Господь дал нам всем, стоящим в храме, разумение Писания, чтобы Господь нас осветил своим словом. Поэтому если брать вот этот вот пример, то, наверное, можно. Не можно, а, наверное, было бы хорошо, так, чтобы мы... Или вот если молитва о словах, допустим, некоторых вот такая молитва, или если нет, то можно своими словами, что Господи, дай мне недостойному рабу твоему приступить к Священному Писанию, дай мне понять, что там говорится истина, да, какие. Ну, то есть простыми такими словами. А можно взять молитвословие.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.